Эрнст Теодор Амадей Гофман, «Королевская невеста». То был благословенный год. На полях прекрасной страны, которую орошает река Майн, наливались рожь и пшеница, ячмень и овес. Ветви деревьев ломились от вишен, и стаи воробьев не могли склевать и половины. И за дня в день все, что было живого, радовалось и веселилось на роскошном перу природы. Но краше всего были овощи, уродившиеся в деревушке Дапсульхайм на огороде господина Дапсуля фон Цабельтау. Впрочем, это только так говорится на его огороде. На самом деле ухаживала за ним его дочь, фройлен Анхен. Сам же господин фон Цабельтау почти все время проводил в ученом кабинете наверху высокой сторожевой башни, примыкавшей к замку. Я полагаю, любезный слушатель, что тебе будет небезынтересно узнать кое-что об этом господине, чтобы получить понятие о тех чудных, невероятных вещах, которые в то прекрасное лето произошли в Дапсульхайме и которыми так славится его хроника. Родители Дапсуля владели значительным состоянием, и в молодости он никуда не отлучался из замка. Его старый учитель, особенно учивший его восточным языкам, развил в нем, между прочим, вкус к мистике, или, проще говоря, к фантастическим бредням. По смерти родителей юный студент предпринял по завещанию учителя путешествие в Египет и Индию. Возвратясь через 4 года домой, он обнаружил, что от богатого состояния, которым взялся управлять один дальний родственник, осталась только деревенька Дапсульхайм. Деревенька, правда, примилая, с высокой сторожевой башней, очень удобной для астрологических наблюдений и примыкающей к замку. Так что юный Дапсуль, всегда стремившийся более к золоту истины, нежели к золоту земному, нашел даже в этом случае предлог поблагодарить родственника. Тот же вскоре внушил молодому господину мысль о необходимости жениться и даже выбрал ему невесту. Брак, впрочем, оказался недолговечным. Госпожа фон Цабельтау умерла, родив мужу дочь. Дочь воспитывалась под присмотром старой тетки и, к великому ее удовольствию, стала с малых лет проявлять необыкновенную склонность к хозяйству.
Ой, миленькие мои, Мантрю, Рапунтик, цветная кудрявка.
Ой. Кто не знает, не удивляйтесь. Это сорта салата и капусты. Название по имени — это ведь своего рода проявление любви, ну, по крайней мере, у Анхен. В то утро, когда началась наша неправдоподобная история, служанка Клара принесла своей фройлен письмо из города.
Клара, слушаю. Амандус нас не забывает.
Усыпал нас письмами. Сейчас прочтете.
Сейчас.
Небесная дева, представляешь ли себе, чувствуешь ли, как твой Амандус?
Как твой Амандус, обвиваемый ароматом цветов померанца, лежит на траве, погруженный в сладкие думы любви. А цветы, розы, гвоздики, нарциссы, в которых я утопаю, это мысли мои о тебе.
Ой,
И послушай, как я выразил мою любовь стихами. Уже вдали звук счастья раздается. Кто верен был, тому дано всегда обресть любви роскошную рассаду. Анна, душа моя, чаще думай о бесконечно преданном тебе студенте Амандусе фон Небельштерне. И приложи к ответу, моя радость, пару фунтов виргинского табаку. Твой табак несравненно приятнее, чем порториканский, которым чадят часто здесь студенты, когда сходятся выпивать.
Ты милый стишки. Только я не совсем поняла, что значит «любви роскошная рассада». Напустил туману. Впрочем, у него ведь фамилия такая Небельштерн. Звездно-туманный. Тебе все смешно. А попробуй сочинить получше. Нет, это только студентам дается. А наше дело... Пойду-ка отберу для него табачку.
Когда Анхен убегала с огорода, мысли ее слишком были заняты письмом, а не то она непременно бы услыхала тоненький голосок, доносившийся откуда-то из-под земли.
Вытащи! Вытащи меня! Я созрел! Я твой!
Но Анхен ничего не слышала, а потому за обедом, думая лишь о письме и да в огороде, она без умолку болтала о том, о другом, так что отец ее, выронив из рук нож и вилку, заткнул пальцами уши и воскликнул в сердцах.
О, Господи, да будет ли этому конец? Что до твоей зелени, то сочетание созвездий нынче особенно благоприятно ее росту. Да, люди будут вдоволь питаться капустой и салатом, укреплять свое тело. И тогда оно, как крепкий вычищенный горшок, легче вместит в себя мировой дух. Поэтому я ем с таким аппетитом. Ну, что до молодого Амандуса, то я заблаговременно составил его гороскоп.
И что он показывает?
Почти все сочетания звезд довольно благоприятны.
Что значит «почти»?
Ну, понимаешь, в восходящем узле стоит Юпитер, так, который взирает на Венеру в шестичасовом аспекте.
Так.
Но их путь пересекает путь Сириуса. Так. И в точке пересечения таится угроза, большая опасность.
Ой.
Тут Амандус должен спасти невесту.
Господи, от чего это?
Вмешивается какое-то чуждое, злобное существо, чей путь не подвластен астрологической науке. Ой. Впрочем... Особое психическое состояние, ну, называемое в народе дурью,
да,
поможет Амандусу осуществить предначертанное звездами спасение.
Значит, все будет хорошо.
Да, дочь моя. Правда, путь Сириуса исчезает как раз после угрозы, и Юпитер благополучно соединится с Венерой. Я, дочь моя, ничего не имею против того, чтобы твой студент на тебе женился, когда вернется из университета.
Так и напишу моему дорогому Амандусу. Ах, любимый, какая судьба! Папаша велел тебе кланяться и сказал, что ты меня спасешь от большой опасности. Я этому очень рада. Тысячу поцелуев тебе, мой Амандус. Наше венчание не за горами. По скрипту. Виргинский табак посылаю с письмом. Я набила им картонку от своей шляпы, а шляпу надеваю теперь на статую Карла Великого, что стоит у нас в гостиной. Ты ведь знаешь, у нее нет ног, потому что это только грудной бюст. Вечно твоя Анна.
Справившись с ответным посланием, Анхен отправила в город работника с письмом и посылкой, а сама вновь поспешила на огород.
Ой, морковь уже поспела. Пора копать. Вот с этой, пожалуй, и начнем. Ну-ка, вылезай. Вылезай. Кто это? Кто это тут смеется? Ой, что это? Да на морковке! Клара! Клара!
Бегу, барышня, бегу!
Клара! Батюшки Светы! Да с драгоценным камнем! Ой! Ой, какое счастье! Вот вам фрейлин Анхин и обручальный перстенек.
Вот еще. Обручальный перстень мне подарит господин Амандус фон Небельштерн. А не какая-то морковка.
Ой, кто знает, сколько лет он пролежал в земле. И если бы сквозь него не проросла морковь, а вы не вытащили его вместе с нею. Ну-ка, барышня, наденьте-ка на пальчик-то наденьте.
Тонкая работа.
Ой.
А эти крошечные фигурки. Ой. Даже в дрезденской зеленой кладовой ничего подобного не сыщешь.
Ой.
А помнишь, когда мне было 12 лет, я потеряла где-то здесь колечко. Подарок моей бедной мамочке.
Да как же не помнить? Снимите же перстенек с морковки, сними.
Ой, ой, морковка куда-то провалилась. Ой. А перстенек, вот он. Ну, до чего красивый. Надену-ка я его на мизинчик. Ой.
Ой, с вами? Нет, с вами, фройлен.
Нет, все прошло. Все прошло. Меня что-то укололо. Ты посмотри. Посмотри, как сверкает топаз.
За ужином Анхен поведала отцу о диковинном приключении на морковной грядке и хотела снять перстень, чтобы отец мог получше разглядеть его, но тут же почувствовала резкую колющую боль. И боль эта не унималась, став, наконец, такой нестерпимой, что девушке пришлось отказаться от своего намерения. Господин Дапсуль долго рассматривал находку, затем велел дочери описать рукой большие круги, обратясь ко всем сторонам света. И вдруг, не промолвив ни слова, опрометью бросился к себе на башню. Всю ночь он провел у себя в кабинете.
Анна! Анна, дитя мое! Анна! Анна!
Ах ты, разбойник! Весь курятник распугал! Уж я тебе!
Находясь, так сказать, в высших сферах, господин фон Цабельтау соорудил себе для экстренной односторонней связи с нижним суетным миром специальную разговорную трубу. Через эту трубу он мог призвать к себе дочку Анну, где бы она ни была.
Анна! Анна, дитя мое!
Папаша, всех кур мне распугали!
Зайди скорее сюда!
Ой, а что это вы как вырядились? Зачем эта седая борода? И эта нелепая остроконечная шапка? И что это за странный серый балахон? Идите ко мне в огород. Вот воробьи-то разлетятся.
Молчи, неразумное дитя, садись. И положи свою правую руку в центр всего магического чертежа.
Ой.
Посреди комнаты, заваленной диковинными инструментами и пыльными фолиантами, стояла подставка с рамой. На ней был натянут лист бумаги, исчерченный какими-то линиями. Господин Дапсуль велел дочери положить руку так, чтобы таинственный перстень оказался в центре сходившихся линий. Затем он взял маленькую железную палочку и притронулся ею к лбу Анны. Провел палочкой по ее правой руке от плеча до мизинца с перстнем. В тот же миг из драгоценного камня сверкнули желтые лучи. Бумага стала бурой, а линии на ней затрещали, пришли в движение. И вдруг крошечные фигурки, которые были на перстне, спрыгнули с него и засновали по всему листу. Господин Дапсуль, не сводя глаз с листа, схватил тонкую металлическую пластинку и поднял ее кверху, намереваясь прижать к бумаге, но потерял равновесие и растянулся на гладком каменном полу.
Ой, ой, Господи, Господи. Фу. Что ты видела? Что чувствовала? Какие образы открылись перед твоим духовным взором?
Мне было так хорошо. Я увидела Амандуса. Он курил трубку виргинского табаку, который я ему послала. А потом мне вдруг захотелось молодой морковки с жареной колбасой. И тут же передо мной появилась сковородка. Я уже была открыла рот. И тут что-то меня толкнуло. В тот же миг я проснулась.
Амандус?
Да.
Виргинский табак,
угу.
Морковь, жареная колбаса. Ты куда?
Аппетит у меня разыгрался.
Счастливое простодушное дитя. Ты не посвящена в глубинные тайны Вселенной. Тебе неведома астральная наука священной кабалы. Ты не знаешь, что недра земли, воздух, вода и огонь наполнены существами, которые превосходят людей знанием и силой.
Да.
Впрочем, нет надобности растолковывать тебе свойства природы гномов, саламандр, ундин и сельфит. Ты с твоим умом все равно ничего этого не поймешь.
Я и в стихах Амандуса не все могу понять.
Но чтобы ты поняла, какая опасность тебе грозит, я скажу одно. Эти существа часто ищут брачного союза с людьми.
Возможно ли это? Они там, а мы тут.
О, они пользуются хитрыми средствами, чтобы только завлечь людей, коих предпочли своим благорасположением. Вот ведь и перстень.
Да.
Бедная моя Анна, как не прельстителен подобный союз, он очень опасен, скажу о себе. Вот уже много лет меня любит одна Сильфида. И никак я ее не прогоню. Не могу углубиться настолько в тайны науки, чтобы с успехом исполнить свое желание. Мысль об этом постоянно терзает меня. Каждое утро я принимаю решение отказаться от земной пищи и иногда благополучно пропускаю завтрак. Но когда наступает час обеда, ты ведь знаешь, я ужасно обжираюсь.
Да. А завтракаете иногда тайно на лестнице.
Именно. Хотел бы я знать, откуда здесь ореховая скорлупа.
Я не знаю.
Это на ней я поскользнулся и упал, и испортил весь опыт.
Да.
А он мог открыть тайну перстня. Да я решительно не помню, чтоб когда-нибудь щелкал орехи всем посвященным науке месте. Не иначе, как скорлупу подбросил какой-то гном, чтобы мне помешать.
Неужели это был гном?
Несомненно. Бывает, что не успевший отрешиться от всего земного магнетизер, думая в экстазе своих занятий обнять небесную Сильфиду, вдруг видит, что хитрый гном подсунул ему под руку толстую деревенскую девку. Анна, дочь моя, я имею все основания предполагать,
что
тебя почтил своим благоволением, судя по свойствам перстня, гном богатый, благородного происхождения. Ну, Анна, простосердечная глупышка моя, к
как при твоей неопытности сумеешь ты вести дело с подобным стихийным духом?
Какое еще дело?
Благодаря твоим трудам, детка, процветает Допсульхайм, но ты никогда не будешь в состоянии отрешиться от грубых земных занятий. Вместо чтения умных книг ты гоняешь гусей да уток, животных самых неприятных для людей, занимающихся каббалистикой. Я, заботясь о тебе, хотел разрушить каббалистическую силу перстня и освободить тебя от владевшего тобой гнома, но попытка моя не удалась. Однако у меня есть еще магический напильник. Дай-ка палец.
Папаша, папаша, вы же мне палец пилите. Ой, ой, смотрите, кровь.
Ой, накликал я беду на свою голову. Сейчас злой гном явится сюда и перекусит мне горло.
Ой.
Если только меня не спасет моя Сильфида. Анна, беги, дитя мое.
Ехал маленький всадник, довольно странный с виду. Буланный конек был совсем невелик, поэтому уродство наездника, несмотря на огромную голову, не обнаружилось сразу. Туловище у него было обыкновенное, но ножки, свисавшие с седла, едва приметны. Карлик был в роскошном платье золотистого атласа, в высокой шапке с большим зеленым, как трава, султаном и в превосходно начищенных ботфордах цвета красного дерева.
Желаю здравствовать глубокоуважаемому господину Дапсулю фон Цапельтау, равно как и госпоже вашей дочери.
Здравствуйте и вы.
Мне поручено засвидетельствовать почтение господину Дапсулю фон Цапельтау от имени моего всемилостивейшего господина барона Порфирио фон Океродастеста, именуемого также Гордуан Шпицем. С вашего позволения, господин барон будет весьма рад засвидетельствовать свое почтение лично. Господин барон надеется, что вы весьма скоро станете ближайшими соседями.
Мне весьма рад.
Но!
Дочь моя, несчастное дитя, это был тот самый гном. Он задумал похитить тебя, оторвать от моей родительской груди. Но мы попробуем последнее средство, чтобы уничтожить козни стихийного духа. Пойдем, я прочту тебе главу из Фомы Аквинского, чтобы ты знала, как надлежит обходиться с этими существами, чтобы не наделать глупостей.
Хорошо.
Что это?
На дороге перед домом показалась длинная цепочка небывалых карет и наездников. Впереди на крошечных буланных лошадках скакали всадники 60, если не 70. Все как один одетые, подобно первому послу в Дапсульхайм. За ними следовала запряженная восьмеркой таких же буланных карета из чистого хрусталя. За ней около 40 других, менее великолепных, запряженных то шестерней, то четверкой лошадей. Множество пажей, скороходов и слуг в блестящих ливреях бежали по обе стороны кавалькады. Зрелище было столь же веселое, сколь и причудливое.
Какая прелесть!
Закрой рот, несчастная, и помни, с ними надо обходиться как можно деликатнее.
Даже если я выведу из конюшни обеих рабочих лошадей и буду так безжалостно, что выгоню на пастбище старенького хроменького рыжика, места все равно для всех не хватит. А если слугам отвести место в коровнике, будут ли они этим довольны? Да и войдут ли туда?
Запряженная восьмеркой хрустальная карета остановилась перед ними. Из нее вышел никто иной, как...
Ашева.
А что за груз?
— спросила Джен, путаясь в складках слишком длинного платья. Одноглазый удостоил ее презрительным взглядом.
— Девчонка!
Золото.
— Здравствуйте, мой милейший, дрожайший тесть, господин Дабсуль фон Цапельтау. Позвольте, я спущусь на землю. Так, вашу ручку. Здравствуйте, дорогая фрулайн, прекраснейшая Анна фон Цапельтау, возлюбленная невеста моя.
Как неотрадно, господин барон, ваше посещение моему отцу. Я надеюсь, что вы пробудете у нас в Дабсульхайме не более 2 часов. У нас, к сожалению, нет ничего, что потребно для надлежащего приема и угощения столь знатных особ и столь многочисленные свиты.
Ах, моя прелесть! Да у меня и в мыслях не было стеснить в чем-либо вас и вашего отца. У нас есть решительно все, что нужно. Что же касается помещения... то отведите нам лишь клочок земли под открытым небом. Мои люди мигом разобьют походный шатер, где все мы и поместимся.
Тогда не изволите ли отведать наших пряников? Или репной водочки? А то горькой недавно привезли из города. Как? Не хотите?
А что, если шатер мы поставим на вашем огороде? Только чтобы быть рядом с вами, моя прелесть. Да, а вы, любезнейший господин фон Цапельтау, не могли бы вы уделить мне несколько минут вашего бесценного времени для важного конфиденциального разговора?
Рад служить, дабы бы весьма польщен.
Между тем, как барон и господин фон Цапельтау, углубившись в беседу, которая становилась все серьезнее, рука об руку удалились на астрономическую башню, фройлен Анхен поспешила взглянуть, как воздвигается походный шатер. В глаза ей бросилась Клара, служанка, стоявшая неподвижно с разинутым ртом и остановившимся взором. Подбежав к ней, Анхен... увидела, что цветущий огород превращен в пустыню. Не колыхалась ботва, не цвела капуста. Роскошная зелень уступила место серому, безжизненному цвету.
Вот горе-то, вот несчастье.
Ой, и все из-за этих проклятых уродцев. Кто бы подумал, приехали как порядочные в каретах, а ведут себя хуже некуда. Бесовское отродье. Эх, будь у меня разрыв, трава, вы бы тут, барышни, нагляделись чудес. Повизжало бы у меня это стадо.
Смотрю. Рапунчик, цветная кудрявка.
Не плачьте, барышня. Пусть только сунутся, перебью их вот этим заступом.
Пока Клара демонстрировала силу заступа, а фройлен Анхен хлюпал своим очаровательным носиком, словно из-под земли вокруг них явилось множество маленьких строителей под предводительством кавалера, в котором нетрудно было узнать давешнего посланца. — Он отвешал столь вежливые поклоны и улыбался так любезно, что служанка, вместо того, чтобы пустить в ход заступ, медленно выпустила его из рук.
Позвольте представиться, любезнейшие дамы. Меня зовут господин Шварц-Реттих, или, короче, господин Редька. Я из Померании. Имею честь в присутствии прекраснейшей фролайн соорудить в данной местности красивейший дворец из чистейшего шелка.
На что мне ваш дворец из шелка? Вы гадкий, неучтивый гость. Вы погубили мой прекрасный огород. Отняли у меня радость.
Успокойтесь, успокойтесь, сударыня. Ваш огород расцветет снова и расцветет так, что подобного ему не найдется в целом мире.
На огороде поднялась такая бешеная суета и кутерьма, что Анхен с Кларой в испуге бросились вглубь сада. Несколько минут у них на глазах вырос великолепный шатер из золотистой ткани, украшенный пестрыми венками и перьями. Он покрыл собой всю землю, которую занимал огород. Маленький барон и господин Дапсуль сошли с башни. Они обнялись, и барон сел в хрустальную карету. И в том же порядке, в каком они прибыли в Дапсульхайм, все гости въехали во дворец. Взглянув на своего родителя, с удивлением заметила, что следов прежнего страха и тоски на его лице как не бывало.
«Анна, счастливейшее дитя мое! Тебе выпал жребий, какой нечасто достается в удел смертному! Знай же, знай, барон Порфирио Керадастас, прозванный Кардон Шпицем, вовсе не враждебный гном, хотя и происходит от стихийного духа. Давным-давно, моя дорогая девочка, благородный гном Тильменех влюбился в аббатису испанского монастыря Магдалену де ля Круа. Потомком этого счастливого брака является барон, принявший фамилию Кардон Шпиц в память о своем происхождении из города Кордовы.
А откуда это чудное окончание Шпиц?
Ну, тому должно быть особые астрологические причины. Но я еще не успел их разгадать. Так вот... По примеру своего достославного предка, полюбившего аббатису де ля Круа на 12-м году ее жизни, великолепный Порфирио точно так же почтил и тебя своей любовью. Барон был счастлив, когда получил от тебя золотое колечко, а теперь вот и ты надела его перстень и сделалась его невестой.
Как? Я его невеста? Невеста этого маленького мерзкого гнома? Да ведь я обручена с моим дорогим Амандусом. Мы так любим друг друга. Вы же сами вчера только дали свое согласие. Да я лучше умру, чем выйду замуж за этакого урода.
Ничего ты не смыслишь высокой мудрости и никогда не подчинишь ей свое грубое земное существо. Ты называешь уродом благородного барона из-за того, я полагаю, что он невелик ростом и телесно ничем не может похвастать, кроме головы. Поразмысли, неразумная, какие достоинства ты желала бы видеть в супруге? Длинные ноги? Дурацкие мускулы? Какое заблуждение! Вся красота заключается в мудрости. Вся мудрость в мыслях, а символ мысли — голова. Откуда происходят все беды, раздоры, войны
И вообще вся погибель земная, как не от проклятого изобилия членов. Поэтому ни слова более о безобразии или недостатках возвышеннейшего из стихийных существ барона Керодастаса, невестой которого ты должна быть и будешь.
Но Амандус...
Что Амандус? Разве через него твой отец достигнет той окончательной степени счастья, которой давно так стремится? Барон Порфирио знает, что меня любит Сильфида не Хахила, и он хочет способствовать. Утри слезы, милое дитя. Ты будешь довольна мачехой. Ах, как бы я желал, чтобы наши свадьбы пришлись на один и тот же счастливый день. Посмотрим, что говорит астрология.
Кому могла теперь Анна избыть свое горе? Отец, кажется, начисто забыл о том, что Амандус должен спасти ее от какой-то беды. Да она и сама об этом позабыла. Так была обескуражена предательством родителя.
Что же это? Клан!
Одно я вам скажу, барышня. Не больно-то я высокого мнения о хозяйках, которые летают по воздуху. Как только тут появится эта летунья, я в доме ни одного часа не останусь. Пишите скорее господину Амандусу.
Мой бесценный Амандус, я рыдаю и плачу, так что даже моя добрая скотина полна ко мне сострадания. А ты тем более огорчишься, ведь беда постигла не только меня, но и тебя. Представь, нежданно, негаданно является вдов Сульхайм в карете, запряженный восьмеряком отвратительный желтенький человечек со множеством слуг, и бесстыдно заявляет, что мы обменялись с ним кольцами, и, стало быть, он мой жених, а я его невеста. Папаша совершенно с ним согласен и принуждает меня выйти за этого урода. Он, дескать, знатного происхождения. Вообрази, что папаша на старости лет и сам вздумал жениться. И уродина Круданшпиц, такое у него несуразное прозвище, выискал моему родителю невесту, которая носится по воздуху. Ох, вот такие дела. На тебя теперь вся моя надежда. Только ты спасешь меня от этой напасти. Спеши же! По скриптум. Не можешь ли ты вызвать его на дуэль? Ты обязательно его победишь, потому что он плохо держится на ногах. Твоя злосчастная, но верная тебе невеста Анна фон Цибельтау.
Анхен чувствовала себя совсем разбитой. Сложив руки, сидела она у окна и неподвижно смотрела во двор, не замечая кудахтанья, гоготанья и писка домашней птицы, дожидавшейся хозяйку перед тем, как отправиться на ночлег. Вдруг кто-то дернул ее за подол. Она подумала, что это собака.
Куш, Фельдман, куш!
Но вместо собачьего лая или повизгивания послышалось...
Обожаемая госпожа Анна фон Цебельдау, несравненная избранница моя, на коленях умоляю, не гневайтесь на меня.
Не успела Анхен оглянуться, как сей оригинальный человечек проворно вскарабкался по ее платью и обхватил руками ее шею.
Дорогая моя,
ах,
прошу вас об одном, не сердитесь. Я знаю, вы думаете, моя свита испортила ваш прекрасный огород. Но неужели же моя любовь к вам могла допустить подобную жестокость? Да и может ли могущественный король дозволить своим подданным? Впрочем, я только теряю слова. Взгляните, взгляните сами на те чудеса, которые вас ожидают. Идемте, я покажу вам мой дворец, где ликующий народ жаждет видеть избранницу своего повелителя.
Нет, ну я...
Идем.
Придя туда, Анхен остановилась как вкопанная. Перед нею зеленел роскошнейший огород, на котором зрели и наливались соком капуста, репа, горох, бобы и все такое прочее. Учтивые кавалеры в придворных костюмах приближались к ней, отвешивая церемонные поклоны.
Вашу руку, сударыня.
Кордон Шпиц и фройлен Анхен взошли на трон.
Любезные верноподданные, здесь подле меня зрите вы благородную девицу Анну фон Цабельтау, которую я избрал себе в супруги. Преисполненная красоты и добродетели, она смотрит на вас с истинно материнской любовью и готова печься о вас и стараться, насколько хватит у нее сил.
То был великий возвышенный момент. У многих знатных вельмож выступили на глазах слезы умиления. И тут Анхен заметила на голове Кордуан Шпица, сверкающую алмазами корону, а в руке его золотой скипетр.
Господи, да ведь вы, дражайший господин Кордуан Шпиц, кажется, совсем не то, чем я вас до сих пор считала.
Дражайшая Анна, звезды повелели мне предстать перед вашим отцом под чужим именем. Узнайте же теперь, что я один из могущественнейших королей. Я владею огромной страной, границы которой нельзя даже определить, ибо географы не отмечают их на своих картах. Перед вами король овощей Даукус Каратель Первый, и он предлагает вам свою руку и корону.
И я стану королевой! И этот прекрасный огород будет принадлежать мне.
Да, моя прелесть. И вам, как и мне, будут подвластны все овощи, какие только произрастают на земле.
С этой минуты Анхен стала смотреть на маленького Кордуаншпица совсем другими глазами. Он вовсе не дурен со своими короной и скипетром, и королевская мантия сидит на нем чрезвычайно красиво и ловко. К тому же ни одна из ее подруг и во сне не видела такого счастья — сделаться вдруг королевской невестой.
А можно мне тут остаться? А завтра отпраздновать нашу свадьбу?
Меня радует это ваше желание. Но положение созвездий требует отложить нашу свадьбу на некоторое время. А пока обещайте мне, что ваш батюшка не узнает от вас о моем королевском сане.
Да.
Это может помешать его собственному желанному браку с Сильфидой Нехахиллой.
и Анна дала торжественное обещание не говорить отцу ни слова о том, что она узнала, а затем удалилась из дворца, сопровождаемая шумным выражением восторга королевских подданных. Тем письмо, посланное Анхен Амандусу, произвело на бедняку ужасное действие. Прочтя его, студент проклял в отчаянии весь людской род и тотчас после обеда убежал в лес, в темный лес, который он стал оглашать сладким именем невесты.
Горе я истаял сердцем, будто свечи, и навек исчезли радостные речи. Да, дорогая Анхен, скоро я явлюсь к тебе рыцарем-спасителем и исторгну тебя из рук злодея, поэтому будь спокойна. Вызвать Кордуаншпица на дуэль я не могу ни в коем случае, ведь каждая капля крови, пролитая мною, будет кровью поэта, а ее надо беречь и лелеять. Свет имеет полное право требовать, чтобы такой высокий ум, как я, берег себя всеми способами. Оружие поэта, слово и песня. Другое дело пронзить грудь моего противника эпиграммами, и это будет битва, достойная поэта. Прощай! Недалеко то время, когда тебя спасет и прижмет к своей взволнованной груди твой верный Амандус фон Небельштерн.
Следствием этого было немедленно написанное Амандусу письмо.
Любезный Амандус, все на свете может измениться, и ты, как ученый и мудрый студент, с этим, конечно, согласишься. Произошла маленькая перемена и в моем сердце, в моей душе. Поверь, я по-прежнему благосклонна к тебе. Благосклонна? Но знаешь, как ты неумен, и какие бы ни складывал прелестные стишки. Стишки?
Да, стишки. Но ты все же не король и никогда им не станешь. Я могу себе представить, как ты должен быть хорош в своей красной бархатной шапочке с золотым позументом. Но это далеко не золотая корона, сверкающая алмазами. Вообрази, тот, кто называл себя Кордуаншпицем, на самом деле могущественный король по имени Даукус Кротель Первый, государь овощной державы, избравший меня королевой. С тех пор, как мой маленький король открыл мне свое инкогнито, он стал мне вдвое милее, чем прежде. И я теперь понимаю папашу. Вся красота человека в голове. И чем больше голова, тем человек красивее. Поэтому, любезная Аманна, тебе, как человеку порядочному, остается только покориться судьбе и не очень огорчаться тем, что я стану не твоей женой, а королевской. Будь, однако, уверен, что благосклонность моя тебе обеспечена навсегда, и если ты пожелаешь сделать карьеру при нашем дворе, то стоит тебе сказать только одно слово. Будь здоров, мой любезный Амандус, и не поминай лихом твою прежнюю невесту, ныне же благожелательного друга и будущую благосклонную покровительницу и королеву. По скриптум. Виргинского табаку ты будешь получать сколько душе угодно. При дворе моем, правда, курить будет запрещено. Того требует приличия, и мой Даукусик верно не откажется издать подходящий к тому указ.
Только-только успела Анхен закончить письмо Командусу, как раздался усиленный трубою голос отца.
Анна! Анна! Анна!
Ах ты, боже мой! Боже мой! Что случилось?
Как позорно мы обмануты.
Что?
Этот злодей, завлекший тебя в свои сети, уверявший, что он отпрыск благородного рода, на самом деле обыкновеннейший гном, да еще самого низкого разряда этих существ, ведающих не алмазами, не металлами и даже не цветами, а всего лишь презренными корнеплодами. А наш кардун-шпиц у них королем. И подлинное имя его — Даухос Каратель Первый.
Ну и что? А я это давно уже знаю.
Тут фройлен Анхен вполне справедливо решила, что больше не вправе хранить вверенную ей тайну. Жених де сам открыл ей свое королевское достоинство. Она красочно описала все диковины чудесного овощного королевства и добавила, что и слышать не хочет о другом муже.
Нет уж. Послушай, несчастная, послушай внимательно, какая судьба тебя ожидает. Вот ты говоришь королевство.
Да, да.
А не знаешь того, что, предавшись ужасному Даукусу, ты, мое бедное дитя, потеряешь свой милый облик. Он утащит тебя вглубь земли, и ты никогда уже больше не выйдешь на ее поверхность.
Бог с вами, папаша! Я видела своими глазами придворных, их роскошные костюмы. Я даже сидела на троне!
Ослепленная, безрассудная девчонка! Ты что, сомневаешься в моей каббалистической мудрости? Не веришь отцу, который слишком хорошо знает все, что напел тебе твой Даукус? Есть ложь и обман.
Нет.
Ну что же, придется мне, дабы спасти мое единственное дитя, прибегнуть к последнему, отчаянному средству. Следуй за мной.
Ну, папа...
Нет, подожди.
Господин Дапсуль достал из большого ларца множество желтых, красных, белых и зеленых лент и со странными церемониями обвил ими дочь с головы до ног. То же самое он проделал и с самим собой. И вот фройлен Анхен и господин Дапсуль осторожно прокрались к шелковому дворцу. По знаку отца дочь прорезала взятыми с собой маленькими ножницами отверстие в шатре и взглянула на свой бывший огород. Что же увидела она вместо морковной гвардии, салатных принцев и фрейлин цветной капусты? Она увидела болотную топь, затянутую гнусной тиной. В этой тине копошились и ползали уродливые жители земных глубин. Они старались поглубже зарыться в тину. Закрыв лицо руками, Анхен в ужасе бросилась прочь.
Вот они, твои придворные и пажи. Вот их, роскошные костюмы. Теперь ты видишь в истине свете, где ты хотела быть королевой. Фух. Ну вот мы и дома. Фух. Ну что с тобой, Анна?
Что? Что? Что?
О, я несчастный отец.
Что? Чего вы так испугались? Что?
Детка моя.
Что?
Да что же ты похожа?
Анхин кинулась в свою комнату, схватила зеркало и отпрянула в смертельном испуге. Ее голова раздулась, а кожа стала шафранового цвета. Лицо же приняло черты и выражение настоящей царицы гномов.
Бедный мой, несчастный Аманду, мой дорогой Тапсулькай, милая моя Клара, пропала ваша Анкин, не запоню табаку.
Анна! Анна! Анна!
Войдя наверх в отцовский кабинет, Анна застала родителя в костюме рудокопа.
Я пока занят работой, а ты смотри пристально в эту трубу и сообщай мне все, что там увидишь. Далка собрал во дворце министров и принцев на совет по поводу урожая капусты. Пока он решает свои государственные дела, он не обращает на меня внимания.
Анхин принялась смотреть в трубу, направленную на шатер, закрытый, как и прежде, со всех сторон. Однако вскоре ей показалось, что в шатре поднялась возня, раздались крики и послышались такие звуки, точно кто-то давал кому-то пощечины. Анна сказала об этом отцу, чем он остался очень доволен.
Видишь, как ссорятся проклятые гномы. Заседание, верно, продлится так долго, что мы останемся нынешний год совсем без любезного овоща. Ничего не успеем заквасить. Ну и пусть их. Тем вернее, они не заметят, что я замыслил им на погибель.
Что?
Как тебе нравятся эти медные горшки и кастрюльки, которые я уже сделал?
Отличное изготовление. Можно их уже взять на кухню? Я в них приготовлю обед.
Нет, нет, дитя мое.
А что?
Ты ступай сейчас вниз,
да?
И спокойно ожидай,
угу,
что будет в нашем доме завтра.
О-о-о.
Обед я сегодня приготовлю сам. А ты будь, пожалуйста, полюбезней с Кордоншпицем.
Хорошо.
Он должен вот-вот прийти.
Кордоншпиц, или вернее Даукус, действительно не замедлил явиться. Он просто таял от восторга и блаженства. Анхин к ужасу своему заметил, что изменилось не только лицом, но и ростом, сделавшись многим меньше прежнего, так что Даукус без труда забрался ей на колени и поцеловал ее. Анна сама не знала, что она готова сделать от великого отвращения, но положение спас вошедший в комнату отец.
Ну, мой дорогой Порфирио фон Акерадаст, не угодно ли вам пройти вместе с нами на кухню и посмотреть, как ваша будущая супруга устроила свое хозяйство?
Он подхватил маленького Даукуса под руку и почти силой повлек его за собою. Анна последовала за ними, Сердце ее запрыгало от радости, когда она увидела весело пылавший огонь, а на нем новенькие сияющие медные горшки и кастрюльки.
О, наш король, спаси своих подданных! Мы бедные морковки, изрезаны на кусочки и брошены вместе с маслом и солью в кипящую воду, где терпим невообразимые муки вместе с петрушкой. А нам дали так мало воды, что мы жаримся, как в аду. Мучительная жажда заставляет нас пить собственную сердечную кровь.
Нам рассекли внутренности и начинили их фаршем из яиц, сметаны и масла. Мы теряем рассудок.
Спаси, спаси нас.
Спаси, спаси бедных морковок. Ну, спаси.
Спаси.
Что за дурацкая выдумка?
И взбешенный король с привычной ему ловкостью вскочил на плиту, заглянул в кастрюлю.
А вот мы тебя крышкой и накроем. Эть! Попался!
Но Даукус, проворно выкарабкавшись наверх, залепил господину Дапсулю такую пощечину, что у старика помутилось в глазах.
Глупый самонадеянный каббалист, ты еще за это поплатишься. А вы, мои вассалы, ко мне! Выбирайтесь-ка, да задайте трепку этому упрямому колдуну!
Содержимое медной посуды вдруг выплеснулось во все стороны и вместе с пеной наружу высыпало множество маленьких уродцев. Они кинулись на господина Дапселя фон Цабельтау, облепили его с головы до ног и повалили на большое, стоявшее там блюдо. Они облили его крошеным варевом так, что он оказался покрытым рубленными яйцами, мускатным орехом и разваренным хлебным мякишем, после чего король, а затем и все его подданные, выскочили в окно. Но стоило ей произнести эти слова, как господин Даупсель открыл глаза и с юношеской резвостью вскочил со своего жесткого и столь неподходящего ложа.
Он думает, что успел меня одолеть, мерзкий гном. Но сейчас он узнает, на что еще способен глупый самонадеянный каббалист.
Дайте, я вас хотя бы чищу. Ой, Господи, на что вы похожи?
Куда там? Схватив один из медных горшков, он надел его словно шлем на голову и с кастрюлей в одной руке и огромным половником в другой выбежал из кухни во двор. Анхен видела в окно, как ее отец со всех ног несся к проклятому шатру. Чувства оставили ее, а когда она очнулась, то узнала, что господин Дапсуль исчез. Прошли ночь, день и еще ночь, а он все не появлялся. Можно легко себе представить отчаяние бедной девушки, имевший полное право предполагать, что папаша затеял какое-то новое, еще более нелепое, чем прежде, сумасбродство. Грустная и одинокая, сидела Анхен у себя в комнате, как вдруг дверь отворилась, и вошел никто иной, как господин Амандус фон Небельштерн.
Я писала тебе в ослеплении. Я была, да и до сих пор, наверное, околдована.
Ты же видишь, я пожелтела и подурнела, но я по-прежнему верна тебе. Сжалься надо мной, милый Амандус. Сжалься и спаси.
Я вас не понимаю, сударыня. Вам улыбается такая прекрасная судьба, а вы на что-то жалуетесь?
Не насмехайся. Я и так уже жестоко наказана за свою гордыню, за желание стать королевой.
Говоря откровенно, ваше последнее письмо точно взбесило меня. Я поколотил одного из своих товарищей, выдрал пуделя, разбил несколько стаканов. Разбушевавшемуся студенту, знаете ли, лучше не попадаться под руку. Успокоюсь немного, я решился приехать сюда, чтобы собственными глазами увидеть, ради кого я лишился невесты.
Амандус, пощади!
Любовь, как известно, не признает ни знатности, ни чинов. Я решил категорически спросить короля, намерен ли он драться со мной в том случае, если женится на моей невесте.
Амандус, прости!
Но все вышло совсем не так, как я предполагал. Едва я подошел к прекрасному шатру, что разбит на огороде, как из него мне навстречу вышел его величество Даукус Каратель Первый. И мне сразу же пришлось убедиться, что это самый великий из монархов, хотя я и не видел до сих пор ни одного. Представьте, фройлен Анке...
Амандус, отец пропал!
Он тотчас, представьте себе, назвал меня великим поэтом и рассыпался в похвалах моим стихам, хотя еще ни разу их не читал, и предложил мне должность при дворе. Это давно уже было идеалом всех моих стремлений и надежд, и я тут же согласился.
Амандус!
Драгоценная фройлен, избранница моего короля, с каким вдохновением буду я вас теперь воспевать? Прямая обязанность придворного поэта — выбрать свою повелительницу. Вспомните, великий Тассо был влюблен в принцессу Элеонору Деста. И если, дорогая фройлен, вы станете королевой, я превознесу до небес вас моим возвышенным искусством.
Значит, ты видел этого мерзкого уродца, и он тебя тоже околдовал?
Ее слова были прерваны внезапно вошедшим в комнату Даукусом.
Бесценная невеста моя, кумир моего сердца, не пугайтесь, прошу вас, моего последнего поступка, в котором господин Дапсуль фон Цабельдау сам изрядно виноват. Я же не только не сержусь, но, напротив, именно вследствие этого хочу назначить на завтра нашу свадьбу. Я уверен, вы одобрите мое намерение сделать господина Амандуса фон Небельштерна нашим придворным поэтом, и я желал бы, чтобы он тотчас сочинил что-нибудь нам в похвалу.
Моя лира к вашим услугам, ваше величество.
Предлагаю отправиться в беседку, ибо я предпочитаю свежий воздух. Я сяду вам на колени, возлюбленная невеста моя, и пока господин Амандус будет петь, вы поищите у меня в голове, я это очень люблю.
Бедная Анхен до того была поражена и испугана появлением Даукуса, что безропотно ему повиновалась. А Амандус, взяв 2-3 аккорда на гитаре, запел одну из недавно сочиненных им песен.
В хронике Дапсульхайма, откуда извлечен наш рассказ, сохранилось воспоминание о том, что проходившие мимо крестьяне с любопытством останавливались и спрашивали, кто это вопит столь немилосердно в беседке господина фон Цабельтау. К огромному удивлению Анхен, песня Амандуса странным образом действовала на короля. Он принялся извиваться и корчиться, постановать и повизгивать, как будто у него разболелся живот. Анхен боялась верить своим глазам, но, ей-богу же, чем дольше длилась песня, тем меньше Даукус становился.
Рада сердце трепетанием, голубков дух воркованием. Вот певец, о чем поет, полный счастья без забот. полный радости привета, сладких снов.
Чрезвычайно уменьшившийся в размерах Даукус скатился с колен Анхен и, обратясь в маленькую морковку, юркнул в землю и скрылся. В ту же минуту большой гриб с остроконечной шляпкой, выросший за ночь у самой беседки, стал быстро разрастаться, принимая удивительное сходство с колпаком господина фон Цабельтау. Выскочив из земли, он с жаром бросился на грудь Амандусу.
— О, мой дорожайший, наидостойнейший, милейший господин Амандус фон Небельштерн! Своими могущественными заклинаниями вы превзошли всю мою каббалистическую мудрость. Древнее искусство магии преклоняет колено перед вашим смертоносными стихами. Как крепчайший яд поразили они тело коварного гнома. Он и вовсе погиб бы тут самым жалким образом, отрезив животе, когда бы не поспешил удрать свое королевство. Теперь я и моя дочь Анхен освобождены от гнусных чар, следствием которых мне суждено было расти здесь в виде какой-то поганки, подвергаясь опасности быть выполотом рукой собственной дочери. Примите же мою сердечную благодарность, дорогой господин Амандус.
Ума не приложу, что все это значит. Одно мне ясно, этот морковный король слишком... прозаичен.
Да.
Понимаю, он хоть немного в поэзии. У него не случилось бы колик от моей возвышенной песни. Тем более он не уполз бы в землю.
Радость сердца трепетанием, голубком дух воркованием.
Надеюсь, между вами и моей Анной все останется по-старому. Ну, правда, кознями злого гнома она немного подурнела.
Но вы, конечно же, отнесетесь к этому как истинный философ.
Взгляните, а дворец-то исчез. Сгинул проклятый оборотень вместе со всей своей подземной свитой.
Фройлен Анхен побежала на огород. Господин Дапсуль пустился за дочерью, а за ними последовал господин Амандус, продолжавший ворчать заурядное, прозаическое дрянь. Живот у него подвело. На огороде, где от всей зелени не осталось и стебелька, Анхен вдруг снова почувствовала острую боль в пальце, на котором был надет роковой перстень. В тот же миг из-под земли послышался плаксивый стон и показался морковный хвостик. Анхен, движимый инстинктом, с легкостью сняла ранее столь неподатливый перстень и надела его на морковку. Морковка тут же исчезла, стон прекратился, и, о чудо, Анхен сделалась столь же хорошенькой, как и прежде. Кожа ее стала бела, а движения грациозны, насколько этого можно требовать от хозяйственной деревенской девицы.
Драгоценное дитя мое, ты вновь стала красавицей.
Посмотрите на меня. Ой, избавилась наконец-то от проклятого перстенька. Вот уж действительно не подарок.
Однако, что же все это значит?
Это значит, что надо снова браться за огород.
Фройлен Анхен, выхватив из рук подоспевшей служанки заступ, задела им стоявшего рядом Амандуса. Удар пришелся бедняге прямо в голову, в то самое место, где у нормальных людей находится здравый смысл, а у поэтов, вероятно, бугорок искусства. Амандус упал замертво. Анхен, отбросив смертоносное оружие, бросилась к возлюбленному и заголосила. Клара тут же притащила ведро воды и вылила его несчастному на голову.
а господин Дапсуль бросился на свою астрономическую башню, чтобы узнать у созвездий, точно ли господин Амандус совершенно мертв.
Наконец-то мы, как прежде, вместе.
Мой Амандус!
С этих пор направление их умов загадочным образом изменилось. Фройлен Анхен стала испытывать неодолимое отвращение к работе с заступом. Рытье и копание гряд она предоставила своим рабочим и служанкам, оставив себе лишь наблюдение за огородом, в котором она распоряжалась, как истинная королева. А господин Амандус вдруг почувствовал, что все сочиненные им стихи нелепы. Он углубился в произведения великих писателей древности, так что в голове его решительно не осталось места для собственных поэтических бредней. Он бросил в огонь все свои писания и вновь сделался тем добрым и неглупым юношей, каким был раньше. И вскоре наступил тот прекрасный день, когда господин Дапсуль фон Цабельтау спустился со своей астрономической башни, чтобы проводить молодых людей в церковь к венцу. В супружестве они жили долго и счастливо, но вот получилось ли что-нибудь из предполагавшегося брака господина Дапсуля с Сильфидой Нихахилой, о том хроника Дапсульхайма умалчивает.